давно ждал удобной возможности, чтобы использовать его. Модуль «Тень» активирован. В эту же секунду рядом с заведующим появился образ, который он сам в себе зажимает. Я старался не смотреть на него прямо, чтобы Капитанов ничего не заподозрил. Образ был такой же серый. Только тень занималась не тем, чем обычно занят сам Капитанов. Он стоял у заваленного бумагами стола и проверял одну из карт. Снова и снова. Делал то, чем обычно занимаются проверяющие. То, чего он, собственно, и боится. Подавленная я Капитанова не хотела кардинально менять профессию. Оно хотело быть идеальным проверяющим. Тем самым, кто всегда находит ошибку. Он перфекционист. И в это его главная проблема. Капитанов боится не проверки. Самый строгий проверяющий в его жизни – это он сам. Вот с ним то мой коллега и борется. «Степан Аркадьевич», — заговорил я, — «позвольте мне сказать вам одну вещь, но попрошу заранее не отбрасывайте мою идею. Говорите, я слушаю. Вы боитесь не проверки. Вы боитесь, что они проверят плохо, не так строго, как проверили бы вы сами. И что вы потом, после их отъезда, будете сами себе доказывать, будто они что-то упустили?» Он замолчал, пытался переварить сказанное мной. Я продолжил. «Вы привыкли быть самым строгим в коллективе. И когда появляется кто-то, кто может быть строже вас, вы паникуете, потому что считаете, что он отнимает у вас власть в этом вопросе. Черт меня подери!» – прошептал он. «Это похоже на правду. Сон не идет, потому что вы по ночам пытаетесь провести эту проверку за них, заранее. Вот только это невозможно. И как с этим бороться?» Пожал плечами он. Я уже начал воздействовать на его психику через систему. Состояние облегчится, но этого недостаточно. Я выпишу вам снотворные. Сразу оговорюсь, быстро вы с него не вырубитесь. Какое-то время будете просто лежать в кровати, может, часа полтора. Если что, это нормально, не нервничайте. Сон придет сам. И это все? Нахмурился он. Нет, не все. В четверг утром мы с вами полчаса поговорим. Обсудим, как вы будете встречать проверку. Я расскажу, как себя вести, чтобы нервная система не подвела вас в самый ответственный момент. Спасибо, он почти что смог улыбнуться и впервые за все время посмотрел на меня без осуждения. Алексей Сергеевич, я правда вам очень благодарен. Только то, что я вам сказал, оно не выйдет из этой комнаты, Степан Аркадьевич. Врачебная тайна, сами же знаете. Я выписал рецепт, и Капитанов уж было собрался уйти, но задержался, чтобы добавить, я знаю, что я бываю невыносим. Особенно с вами. Все руководители этим грешат. Я постараюсь меньше, обещаю. Кивнул он и, наконец, покинул ординаторскую. Но самое интересное ожидало меня впереди. Как только начался приемный день, в мой кабинет вошел уже знакомый мне пациент. Молодой парень Кирилл Смирновский. Художник, которого я лечил от творческого выгорания. Помнится, мы договорились, что он принесет мне картину. И я дам ему честный ответ, что о ней думаю. «Заходите, Кирилл, я вас ждал!» Поприветствовал пациенте я. Он вошел, но сверток из рук не выпустил. Я закончил то, о чем говорили. То, что просили показать. «Отлично! Рад, что вы последовали моему совету. Могу взглянуть?» «Ну, да, конечно», — неуверенно ответил парень. Выглядел он куда бодрее, чем раньше. Видимо, мой метод уже сработал. Он втянулся в работу. Остается только дать оценку его картине, и... Кирилл развернул полотно. Я потерял дар речи. «Алексей Сергеевич, напрягся, Смирновский. Что с вами? Вам нехорошо? Нет-нет, все в порядке», — помотал головой я. «Да, такого я точно не ожидал увидеть, но он и выдал». Глава 23. На картине Кирилла Смирновского был я. Вернее, не совсем я. Просто фигура врача в полный рост, в белом халате. Но готов поспорить, что в изображении проглядывались черты моего лица. Сомнений быть не может. Кирилл и в самом деле изобразил меня. Стоял я на фоне поликлинического корпуса Тиховолжской районной больницы. И больница эта была изображена скорее как гора, а не здание. А я находился на ее крыше на вершине. В левой руке рецептурный бланк. Правая ладонь была выставлена вперед и вниз к городу. Как будто я что-то вещаю перед массами людей. От моей фигуры шел свет. Такое впечатление, будто художник пытался изобразить меня каким-то героем. И, черт подери, это новая проблема. Система уже проанализировала контекст картины. Кажется, Смирновский смог справиться с одним недугом, но одновременно с этим поймал другой. Художник молча смотрел на меня. Терпеливо ждал, когда я выдам свой вердикт. Я выдохнул. Приготовился к непростой беседе. «Кирилл, сядьте, пожалуйста», — попросил я. Он сел, отложил холст в сторону. Не отрываясь, глядел мне в глаза. Видимо, боялся, что я осужу его работу. «Вы хорошо постарались», — похвалил его я. «Из всех картин, что я видел в вашей мастерской, это одна из лучших. Цвета, на мой взгляд, подобраны идеально. Композиция, свет, все прекрасно. Спасибо, Алексей Сергеевич». «Правда, судя по вашей интонации, есть какое-то «но», — напрягся он». «Есть. Видно, что вдохновение к вам вернулось. Творческий кризис миновал. Вы взялись за работу и смогли избавиться от выгорания. Но я понял указательный палец вверх. Есть у меня подозрение, что на смену выгоранию вам пришла новая проблема». Он напрягся, но задавать уточняющих вопросов не стал. Ждал, когда я продолжу. «Кирилл, скажите честно, за последние две недели что вы еще нарисовали? Кроме этого?» «Ну, эскизы», — пожал плечами он. «Эскизы к чему?» — уточнил я. «Ну, вот к этой картине», — заявил он. «И еще к двум. Там я тоже попытался изобразить вас. Вы же поняли, что это вы, верно?» «Да, разумеется, понял», — кивнул я. «То есть больше вы ничего не пытались изобразить? Ни природу, ни других людей? Или какую-нибудь абстракцию?» «Нет», — он опустил взгляд. «Не получалось. Несколько раз пробовал изобразить что-то другое, а все равно все сводилось к этой теме. Наверное, это какой-то знак свыше. Видимо, я должен что-то понять и донести это людям. Вот этого я и боялся. Фиксация на лечащем враче. Признаки идеализации образа. Симптомы зависимости от терапевтической фигуры. Статус симптомов умеренные, но прогрессирующие. Кирилл, помните, о чем я просил вас 2 недели назад? Да начать снова работать. Рисовать хоть что-нибудь. Вот я и нарисовал», — воскликнул он. «Так что, вам все-таки не нравится? Не забывайте, доктор, вы обещали скупить все мои картины, если моя новая работа вам не зайдет». «Дело в другом», — помотал головой я. «Работа вышла великолепная, и я очень ценю то, как вы ко мне относитесь. Но смотрите, у нас теперь другая проблема. Вы целый месяц не могли рисовать. Так? Потом я с вами поговорил, что-то внутри сдвинулось, и вы снова взяли кисть. Это очень хорошо. Но на всех картинах начал получаться я. Вы понимаете, что это значит?» Он молча помотал головой. «Это значит, что вы хоть вернули себе вдохновение, но при этом рисуете не то, чего вам на самом деле хочется. Другими словами, я для вас сейчас как костыль для человека с переломом. На костыле можно ходить, пока нога не срослась. Но если ходить на нем слишком долго, нога потеряет тонус и вообще разучится функционировать». Смирновский взглянул на холст, нахмурился. «Пока что ему было тяжело понять, что я пытаюсь до него донести. Но если я не объясню ему новый план действий, он так и будет зациклен на мне. Такое, к сожалению, бывает. Когда появляется авторитетная личность и помогает решить серьезную проблему, часто сознание человека начинает придавать новому знакомому особую значимость. Я бы даже сказал, излишнюю». «И что, мне тогда сжечь лучше эту картину?» — спросил Смирновский. «Что вы?» «Глупости. Не стоит этого делать. Работу вы проделали отличную, но я все же попрошу вас оставить картину здесь в кабинете. Пусть постоит у меня за шкафом. Будет лучше, если какое-то время она не будет попадаться вам на глаза. Иначе вы станете копировать ее бессознательно», — объяснил я. «Но не беспокойтесь, я обязательно верну ее. Просто позже». «Хорошо. А в остальном-то что мне делать? Завтра возьмете лист и нарисуете то, на что просто хочется посмотреть. Свой дом, домашнего питомца, девушку, что угодно. Главное, без моего участия. Если поймаете себя на том, что снова рисуете меня, отложите лист и идите гулять. Час-два, сколько надо. Вернетесь, попробуйте снова. А если не получится? Получится. Не сразу. Может, через неделю. Может, через 3. Но получится. Я постараюсь. Алексей Сергеевич, спасибо, что разъяснили. Да и вообще спасибо вам за помощь. Ах да, Кирилл, еще кое-что. Задержал его я. Запомните, я обычный врач. Не какой-то там целитель на крыше больницу. Я сижу в кабинете на этом этаже между ординаторской и туалетом. Принимаю по 40 человек в смену. Не стоит меня возвышать. Это может плохо закончиться для нас обоих. Так уж устроена человеческая психика. Хорошо, уверенно кивнул он. Я вас понял. Когда Смирновский ушел, я сразу же спрятал холст за шкаф. В этот же момент поймал на себе взгляд Полины. Но как только обернулся, медсестра сразу же вернулась к работе. Фиксируется изменение стабильного эмоционального поля. Аномальный фон объекта Полина претерпевает изменения. Что-то с ней не так. Полина сегодня сама не своя. Я уже привык, что ее фон не читается моим нейроинтерфейсом. Еще в день нашего знакомства система окрестила медсестру аномальным объектом. Но сейчас с ней что-то происходит. Она меняется, и я не могу понять, почему. Причем изменения начались только сегодня утром. И, как выяснилось, на этом странности не закончились. В течение второй половины рабочего дня медсестра вела себя рассеянно. Она положила мне на стол не ту карту, потом перепутала фамилию пациентки в журнале, потом дважды переспросила вопрос, который я ей задал ровно секунду назад. На третий раз я все же решил поговорить с ней. К тому моменту на улице уже стемнело, а в поликлинике почти не осталось людей. Мы засиделись допоздна, готовились к проверке. Поэтому я решил, что это идеальное время, чтобы поговорить с девушкой. «Полина Сергеевна, вы как? Устали?» — аккуратно спросил я. «Все в порядке, Алексей Сергеевич. Просто много работы», — сухо ответила она. «Да что-то мне подсказывает, что не в работе дело. Вы хорошо спите», — уточнил я. «Отлично. Голова не болит?» «Нет». «Тьфу ты». Даже не пытается дать развернутый ответ. Понимает ведь прекрасно, что я как специалист вижу изменения в ее стабильном настроении. Но все равно не хочется признаваться. Информация обновлена. Аномальный фон спадает. Тревога высокого уровня. Подавленная. Активная маскировка эмоционального фона. Проклятие. Да тут исторический момент происходит. Неужели я наконец-то узнаю, в чем заключается тайна ее невосприимчивости к системе? Хотя в Полине и без того полно загадок. Если что-то случилось, вы можете со мной поделиться, предложил я. Знаете же, что мне теперь поручено помогать коллегам с психологическими проблемами. Хотя вам бы я и просто так помог бы. «Ничего не случилось», — отрезала она. «Ну, нет так нет», — пожал плечами я. Я не стал давить. Психотерапевт должен уметь не только копаться в мыслях человека, но и вовремя прерывать разговор. Излишняя настойчивость часто вредит пациентам. Еще пару часов мы работали молча. Поликлиника закрылась, мы остались вдвоем. Правда, силы у меня уже были на исходе. Оставшиеся карты можно и завтра доделать. Полина, пойдемте уже. Хватит на сегодня, подытожил я. Я еще побуду? Не поднимая взгляда, ответила она. Зачем? Карты нужно разложить. Странно. Карты были разложены еще час назад. Я сам видел, как она их сортировала. Хорошо, но все равно не засиживайтесь. До завтра, Полина Сергеевна. Я встал, снял халат, повесил его на крючок. Надел пиджак, собрал вещи и уже решил выйти из кабинета. Но ручка двери не повернулась. Я уж было решил, что она заела. Толкнул — ноль реакции. Стоп. Замок закрыт изнутри. Внимание. Опасность. Фиксируется вспышка смешанных эмоций. Я опустил ручку и начал медленно поворачиваться. Не знаю, что нашло на Полину, но угроза исходила именно от нее. «Алексей Сергеевич!» — раздался холодный голос девушки за моей спиной. «Не двигайтесь, пожалуйста». Я замер. Она точно не блефует. Только не могу понять, что тут вообще происходит. Руки держите так, чтобы я их видела. Спокойно, не резко. «Полина, что происходит?» «Молчите, пожалуйста». «Сейчас говорю я», — настояла медсестра. Она обошла меня по дуге. Правую руку держала у бедра. Там под халатом явно что-то было. И, судя по паттернам ее движения, черт подери, да там же пистолет! Полина остановилась между мной и дверью, затем подняла левую руку и показала мне разворот документа. Корочку она убрала так же быстро, как и показала. Я не успел прочесть, что там было написано. Заметил только фотографию Полины и ее имя, но я уже и так все понял. Догадался, в чем был главный секрет моей медсестры. «Я обязана задержать вас, Алексей Сергеевич», — заявила она, «по подозрению в подделке документов, удостоверяющих личность, и в использовании заведомо поддельного документа.